Может быть, это для него полезнее, как написано: «Восхищен бысть, да не злоба изменит разума его, угодно Бобе, Господи, ведь душа его, всего ради подчастья от среды лукавстве извести его». Премудрости, 4 глава. А о сообществе с ним что мне сказать, когда самое время приводит его в такое забвение, как будто его никогда не бывало? Посему, что производит время и смена дней, то гораздо более должны производить разум и здравое суждение. Особенно же надобно помышлять о том, что божественная мудрость изрекла через апостола: «Сего мира печаль смерть соделывает». Коринфянам 7 глава. Итак, если и удовольствие, и настоящая польза, и знакомство составляют предметы здешнего мира и радости, скоро приходящие, то смотри, ради их падать духом и сокрушаться сердцем, не есть ли поистине смертельная болезнь? Опять я повторю те же слова: «Сего ради мира печаль смерть соделывает». Почему же она производит смерть? Потому что чрезмерная печаль обыкновенно доводит или до сомнения, или до пагубного богохульства. Но скажет кто-нибудь: как же ты запрещаешь оплакивать умерших, когда и праотцы плакали, и Моисей, раб Божий, и многие пророки, даже Иов праведнейший, разодрал одежду свою по случаю смерти сыновей своих? Не я запрещаю оплакивать умерших, а просветитель народов, апостол, который говорит: «Не хочу вас, братья, не ведите о умерших, да не скорбите, як уже и прочие неимущие упование». Солунинам 4 глава. Те, которые жили до закона или насладились под тенью закона, оплакивали своих мертвецов, но свет Евангелия не может так помрачаться. Они справедливо плакали, потому что еще не приходил с небес Христос, который осушил этот источник слез своим воскресением. Они справедливо плакали, потому что смертный приговор оставался еще в силе. Они справедливо проливали слезы, потому что еще не было проповедано о воскресении, хотя тогда святые ожидали пришествия Господня, но между тем оплакивали умерших, потому что еще не видали того, кого ждали. Наконец, Симеон, один из ветхозаветных святых, который прежде также беспокоился о своей смерти, после того, как принял на руки Господа Иисуса младенцем во плоти, с радостью приветствует свою кончину и говорит: «Ныне отпущаешь раба твоего, Владыко, с миром, яко видишь, очи мои, спасение твое». Лука 2 глава. «О, блаженный Симеон! Увидев то, чего ждал, он стал смотреть на свою смерть, как на мир и упокоение». А вот, скажешь, читается и в Евангелии, что плакали дочери начальника синагоги и сестры Лазаря и оплакивали Лазаря. Но они рассуждали еще по ветхозаветному закону, потому что еще не видели воскресения Христова из мертвых. Плакал, правда, и сам Господь о Лазаре, уже погребенном, но не для того, чтобы подать пример оплакивать умерших, а чтобы своими слезами показать, что он принял истинное тело, или, вероятнее, что он по человеческой любви оплакивал иудеев, которые, несмотря даже на такое чудо, не имели уверовать в него, ибо не могла быть причиной слез смерть Лазаря, который сам Иисус сказал, что он уснул, и обещал пробудить его, как и сделал. Итак, древние имели свои нравы и свою немощь, как жившие прежде пришествия Христова. Но когда слово «плоть бысть» и «вселися вны», Иоанн 1 глава, когда приговор, изреченный первому Адаму, был разрешен вторым Адамом, когда Господь разрушил нашу смерть своей смертью и воскрес из мертвых в третий день, то смерть уже стала не страшна для верующих. Не страшен Запад, когда пришел Восток свыше. Сам Господь, который не может говорить ложь, взывает так: «Аз есть воскрешение и живот, веруй мя, аще умрет, оживет, и всякое живые, и веруй мя, не умрет вовеки». Иоанн 11 глава. Ясно, возлюбнейшие братья, говорит божественное изречение, что верующий во Христа и соблюдающий заповеди его, хотя и умрет, будет жив. Приняв это изречение, содержав всеми силами веры, блаженный апостол Павел и предлагал такое увещание: «Не хочу не видеть и братья вас усопших, да не скорбите». Солунинам 4 глава. О, дивное изречение апостола! Еще прежде, нежели изложил свое учение, он одним словом уже проповедует воскресение. Он называет умерших усопшими для того, чтобы, выражаясь об них как о спящих, сделать несомненным их воскресение. «Не скорбите, — говорит, — о усопших, як уже и прочие. Пусть скорбят те, которые не имеют упования, а мы, чада упования, должны радоваться». А в чем состоит наше упование, он сам напоминает об этом в следующих словах. «Аще бо веруем, яко Иисус умре и воскресе, так и Бог умершия во Иисусе приведет с Ним». Солунинам 4 глава. Иисус для нас есть спасение, пока мы живем здесь, и есть жизнь, когда мы переселимся отсюда. Мне говорит апостол, еже жити Христос, еже умреть приобретение. Филиппийцам 1 глава. Поистине это приобретение, ибо смерть с пользою прекращает бедствия и страдания, которые сопряжены с долговременной жизнью. Видя умершего, не на то смотреть, что он сомкнул глаза и лежит безгласен, но на то, как он воскреснет и получит неизъяснимую, изумительную и дивную славу и от настоящего видения возведи помыслы к надежде будущего. Но ты следуешь обычаю и потому скорбишь и плачешь. Но не странно ли, когда ты отдаешь дочь в замужество, не почитаешь несчастьем, если муж отходит с нею в дальнюю сторону и там живет счастливо, потому что скорбь разлуки облегчается слухом об их благополучии. А здесь, когда не человек, не сараб какой, но сам Господь берет к себе твоего родственника, ты печалишься и сетуешь. Как же скажешь, возможно человеку не скорбеть? Да я и не воспрещаю этого. Я воспрещаю только терзаться скорбью, плакать неумеренно. Я не зверь и не бесчеловечен. Знает, что в этом обнаруживается природа и что она ищет содружества ежедневного общения. Человеку невозможно не печалиться. Это сам Христос показал, потому что прослезился над Лазарем. Так и ты поступай. Плачь, но тихо, но благопристойно, но со страхом Божиим. Если так будешь плакать, то это будет знаком не того, будто ты не веруешь в воскресенье, но того, что для тебя тяжела разлука. Я запрещаю не скорбь, а чрезмерность скорби, ибо скорбеть свойственно природе, но скорбеть через меру свойственно душе безрассудной, умоиступленной и изнеженной. Поскорби, поплачь, но не ропщи, не малодушествуй, не досадуй. Возблагодари взявшего и укрась отшедшего и облеки его светлую погребальную одежду. Если станешь роптать, то оскорбишь и умершего, и прогневаешь взявшего, и повредишь самому себе. Но если будешь благодарить, то и его украсишь, и прославишь взявшего, то есть Бога, и сделаешь пользу самому себе. Плачь, как Господь твой плакал о Лазаре, полагая нам в меру правила и пределы скорби, которые приступать не должно. Так и Павел сказал, «Не хочу вас, братья, не верите умерших, это не скорбите, как уже и прочие неимущие упования». Солунинам 4 глава. «Скорби, — говорит он, — но не как язычник, не ожидающий воскресения, не надеющийся на жизнь будущую. Стыжусь, поверьте мне, и краснею, когда вижу, как на торжеще толпы женщин бесчинствуют, рвут на себе волосы, ломают руки, раздирают щеки, и это в глазах язычников. Чего не скажут они, чего не наговорят о нас? Это ли любомудрствующие о воскресении? Как же не так? Ибо дела их не согласуются с учением, на словах рассуждают о воскресении, а на деле поступают, как не ожидающие оного. Если бы они твердо убеждены были, что есть воскресение, не делали бы этого. Если бы уверены были, что умерший отошел к лучшей жизни, не плакали бы. Это еще больше этого, говорят неверные, слыша такой плач. Ведь мы плачем и о тех, которые отправляются в дорогу и разлучаются с нами, но не так, как отчаивающиеся. Так и ты, плачь об умершем, как бы провождал отходящего в чужую сторону. Это говорю я не с тем, чтобы поставить вам закон, но по снисхождению к вашей немощи. В самом деле, если умерший был грешник и много оскорбил Бога, в таком случае должно плакать или лучше не плакать только, потому что отсюда для него нет никакой пользы, но и делать то, что может принести ему некоторое облегчение, творить, например, милостыню и приношение. А впрочем, и в таком случае нужно радоваться, потому что у него отнята возможность грешить. Если же умерший праведник, то еще более должно радоваться, потому что он находится в безопасности и уже избавился от неизвестности будущего. Если это юноша, должно радоваться, что он скоро освободился от окружающих нас зол. Если это старец, должно радоваться, что он отошел до сытости, насладившись тем, что считается здесь вожделенным. Но ты, забыв думать об этом, заставляешь рыдать служанок, как будто делаешь этим честь отшедшему. Но это крайнее бесчестие. Честь для умершего составляют не плач и рыдание, но священные песни и псалмопение, и добрая жизнь. такой человек, отойдя отсюда, отойдет с ангелами хотя бы, и никого не было при его останках. А человек развратный хотя бы целый город провожал его, не получит из того никакого плода. Хочешь почтить умершего? Почти его иным образом, то есть милостынями, благотворениями, литургиями. Какая польза от многих рыданий? А я слышал еще и о другом тяжком зле. Говорят, будто многие через плач привлекают к себе даже любовников, чрезмерностью своих воплей, составляя себе славу жен, любящих своих мужей. Какое дьявольское изобретение! Какая сатанинская выдумка! Доколе мы будем земля и пепел? Доколе будем кровь и плоть? Воззрим же на небеса, подумаем о духовном. Какая будет у нас возможность укорять язычников, какая возможность утешать, когда сами поступаем таким образом? Как будем беседовать с ними о воскресении? Как рассуждать о всяком другом любомудрии? Как сами будем жить без страха? Уже ли не знаешь, что от печали происходит смерть? Помрачая зрение души, печаль не только не позволяет ей видеть ничего должного, но причиняет великий вред. Подлинно, когда мы предаемся излишней скорби об умершем, тогда и Бога оскорбляем и не доставляем пользы ни себе, ни отшедшему. А когда поступаем напротив, и Богу благоугождаем, и приобретаем доброе мнение у людей. Если мы и сами не будем упадать духом, в таком случае Бог скоро уничтожает в нас и остаток скорби, а если будем сильно огорчаться, Он предоставляет нас во власть печали. Если будем благодарить, то не будем скорбеть. Но как возможно, скажешь, не печалиться тому, кто потерял сына или дочь или жену? Я не говорю, можно не печалиться, но можно не печалиться без меры. В самом деле, если мы помыслим, что их взял Бог, что муж и сын были у нас смертные, то скоро получим утешение. Скорбеть здесь – это значит требовать что-то вышеестественного. Если ты родился человеком и смертным, то зачем скорбишь о том, что совершилось сообразно с природою? Ты ведь не скорбишь, что поддерживаешь жизнь свою пищей, ведь не домогаешься того, чтобы жить без пищи. Так поступай и в отношении к смерти, и не ищи до времени безсмертия, когда родился смертным. Это определено однажды навсегда. Не скорби же и не сокрушайся, но переноси благодушно то, что для всех вообще законоположено. После этого, братья, есть ли какое место сомнению? Может ли еще оставаться страх смерти? Если мы сыны мучеников, если мы желаем быть их общниками, то не станем скорбеть о смерти, не будем оплакивать любезных нам, отходящих прежде нас ко Господу. Ибо если мы станем скорбеть об них, то будут укорять нас блаженные мученики и скажут: «Вы, верующие и желающие Царство Божие, вы, которые горько плачете и рыдаете о любезных ваших, умирающих спокойно на ложах и мягких постелях, что стали бы вы делать, если бы вы увидели их мучимыми, вымышляемыми от язычников за имя Христова? Разве нет у вас и древних примеров? Праотец Авраам, принося в жертву своего единственного сына, заколол его мечом послушания Богу, не пощадил и того, кого любил такой любовью, чтобы доказать свою покорность Господу. Вы скажете, что он так поступил по Божьему повелению, но и вы имеете заповедь, чтобы не скорбеть об усопших. А кто не соблюдает меньшего, тот как соблюдет большее? Или вы не знаете, что дух, который сокрушается в таких обстоятельствах, оказывается неспособным к делам труднейшим? Кто боится ручья, тот пойдет ли когда-нибудь в море? Так и тот, кто нетерпеливо оплакивает потерю, в состоянии ли будет когда-нибудь выступить на подвиг мученический? Напротив, тот, кто в подобных обстоятельствах остается твердым и великодушным, уже этим самым устрояет себе ступень к подвигам важнейшим. Этого, братья, достаточно было бы для того, чтобы научиться презрению смерти и утвердиться в надежде на будущее. Но остается мне привести один пример из древности, который может доставить всякое утешение, и который пусть выслушают все слухом сердца, хотя бы и стражущего. Великий царь Давид весьма сильно скорбел, когда любимый его сын, которого он любил как свою душу, был поражен болезнью. Так как человеческие средства не приносили никакой пользы, то он обратился ко Господу, отложив царскую пышность, сидел на земле, лежал во власенице, не ел и не пил, молясь Богу целых 7 дней в надежде, не будет ли ему возвращен сын его. старейшины дома его приступали к нему с утешениями и просили вкусить хлеба, опасаясь, чтобы он, желая жизни сыну, сам прежде него не дошел до изнеможения. Но не могли ни убедить его, ни принудить, потому что нетерпеливая любовь обыкновенно не смотрит и на самые опасности. Царь лежал в мрачной власенице, а сын его болел. Ни слова не доставляли ему утешения, ни потребность пищи не действовала.